Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 954-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле бесед по страницам Библии. И мы возвращаемся к посланию к евреям. Я надеюсь, что вы уже нашли 3 главу и 16 стих. Мы говорили о том, что Господь Иисус выше Моисея. И мы подошли к предупреждению об опасности сомнений, опасности неверия. Вы помните, что до этого была описана еще одна опасность. Это опасность плыть по течению, опасность, что тебя занесет, и ты проплывешь мимо Божьего Слова, мимо Божьих целей. А потом будет и третья опасность. Это третье предупреждение. Тут, кстати, получается такая лестница вниз. Начинается все с пренебрежения Божьим Словом, затем неверие Божьему Слову. Ну а в следующем разделе речь идет о субботе, о покое. Это покой упования, покой посвящения Иисусу Христу. Покой, который мы обретаем, когда полностью доверяем Ему свою жизнь. Этот покой касается не только нашего спасения, но и повседневной жизни. Через этот покой мы получаем все необходимое, чтобы жить христианской жизнью. И Ханаан как раз об этом и говорит. Напоминаю, кстати, что в Ветхом Завете Египет символизирует грех. Бог избавил израильтян от греха, от наказания за грех. Он вывел их из Египта. И это избавление совершилось через пролитие крови, через искупление. Израильтяне были искуплены кровью, которой нужно было помазывать косяки дверей. И, кстати, вера израильтян в данном случае подразумевала ответ. Они должны были не просто согласиться в своем разуме, но они также должны были и действием ответить на Божий призыв. Ну а потом они вышли из Египта, Бог вывел их из Египта, они подошли к Красному морю, и Бог перевел их и через это море. И сделал он это своей силой. Было понятно, что это чудо. Израиль не имел военной силы, он не имел военной мощи, но с ним был Бог. Получается, что Бог вывел израильтян пролитой кровью и великой силой. И сегодня Бог избавляет нас точно так же. Ну и в этом послании мы узнаем, что и сегодня у нас есть великий Спаситель, у нас есть великий пастырь. Однако израильтяне застряли в пустыне. Они бродили по пустыне, потому что у них не было веры, чтобы войти в землю обетованную. Путь, на который нужно было 12 дней, занял у них 40 лет. И, конечно, это уже не был путь, это уже было такое движение туда-сюда, движение, которое происходило лишь по одной причине – по причине неверия израильтян. Напомню, что земля обетованная, или Ханаан, это, конечно, не небеса. Ханаан – это победоносная христианская жизнь на этой земле. Ханаан – место духовных побед. Павел говорит об этой жизни в 8 главе послания к римлянам. Думаю, что в 7 главе этого послания перед нами как раз христианин пустыни. Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Это образ верующего человека, который терпит поражение за поражением, и у него нет удовлетворенности во Христе, потому что он не доверяет Христу. Ну а теперь давайте вернемся к тексту послания к евреям и будем читать 3 главу 16 стих. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем». Перед нами короткое слово «возроптали». Они были недовольны Богом. Да, они слышали, но не уверовали. Им хватило веры, чтобы выйти из Египта, но не более. И, кстати, это была очень грустная ситуация. Израильтяне сделали важнейший шаг веры, но на этом шаге и остановились. Возвращаемся к тексту и читаем 17 стих. «На кого же негодовал он 40 лет? не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Об этих людях говорится, что они согрешившие. В чем же был их грех? Это был грех неверия. Сегодня это даже не считается серьезным грехом. Ну, не веришь, и ладно. На самом же деле все это очень серьезно, потому что как раз неверие приводит к другим грехам. В случае с израильтянами, в конце концов, грех неверия привел к отречению от Бога. Израильтяне в какой-то момент захотели вернуться в Египет. Они решили, что жизнь в Египте, жизнь в рабстве, лучше жизни в посвящении Богу. Сегодня тоже есть немало христиан, которые также ходят путями мира. Они представления не имеют, что значит жить во Христе, что значит доверять Христу, что значит идти Его путем. И дальше мы читаем вопрос. На кого же Бог негодовал 40 лет? Не на тех ли, кто вышел из Египта? Это поразительно. Они вышли из Египта, они послушались в этом очень важном деле. И тут мы читаем о них, кости которых пали в пустыне. Эти люди вышли из Египта, и их трупы оказались в пустыне. Все они, за исключением двоих, Иисуса Навина и Халева, даже Моисей не вошел в землю обетованную. Ну, в его случае, в случае Моисея, это было не из-за неверия, а из-за непослушания. Полагаю, что он в какой-то момент настолько устал от детей Израиля, что просто вышел из себя. Но в любом случае ему не следовало ударять по этой скале дважды. На самом деле даже единожды тоже не следовало, потому что эта скала свидетельствует о Христе. А Христос уже был однажды поражен, и не дело Моисея было поражать еще раз эту скалу. Читаем 18 стих. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» Речь идет здесь о покое ханаанском. Это не про небеса. И, кстати, эти люди все-таки вошли в вечность. Они умерли в пустыне. Я верю, что Бог совершил в их жизни и в их вечности свою волю. Однако они так и не получили на этой земле возможности насладиться плодом своей веры и доверия Богу, потому что как раз доверия-то и не хватило. Бог сказал, что они не войдут в Его покой, и Он по этому поводу даже поклялся. У Него не было необходимости клясться, но Он все равно это сделал. Да, эти люди совершали, конечно, и другие грехи. Они сделали, например, золотого тельца. Они были виновны в прелюбодеянии. Однако не эти грехи воспрепятствовали им войти в обетованную землю. Они не получили благословений по причине греха неверия. Именно неверие не только лишает нас благословений, но также и становится причиной для других грехов. Тут мне вспоминается один знакомый, который с чувством полной убежденности мне объяснял. Он говорит, ну вот, я сделал такую глупость. На самом деле, я даже думаю, что он лукавил, потому что то, что он тогда сделал, это была не глупость, это была нечестность. Но был там и еще один момент. Этот человек не доверял Богу. И факт недоверия Богу его никак не беспокоил. У него был вот этот фундаментальный грех, базовый грех, если хотите, это грех неверия. Ну а все остальное, оно происходило как раз из этого неверия. Читаем теперь дальше 19 стих. «И так видим, что они не могли войти за неверие». Каждый верующий должен, по-моему, выделить для себя этот стих или переписать его на бумажке и прикрепить у себя дома на видном месте. Здесь перед нами предельно четкая формулировка. И мы можем сказать, что ровно то же неверие лишает многих благословений и сегодня. Вот понимаете, настолько все серьезно. У нас есть такая тенденция не обращать внимания на грех. Ну, говорит, ну, где-то я не доделал, где-то я не додумал, где-то плохо постарался. Понимаете, существуют некие базовые вещи, которым все подчинено. И вот базовый грех, фундаментальный грех в жизни многих из нас – это грех недоверия Богу. Я в прошлый раз уже говорил, анализирую свою жизнь, смотрю на свою жизнь и вижу, сколько недоверия было у меня в разные годы, в разные времена. И это недоверие формировало мои поступки. Это недоверие приводило меня к определенным действиям или к определенному бездействию. Признаюсь, что это недоверие бывает и сегодня. И хочется молиться этой молитвой. «Верую, Господи, помоги моему неверию».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но мы идем дальше и читаем 4 главу. И в первых двух стихах перед нами продолжается предупреждение, которое мы уже видели ранее. Ну и дальше, во второй части этой главы, мы читаем, что Иисус Христос выше Иисуса Навина. Помните, Моисей вывел евреев из Египта, но не мог ввести их в обетованную землю. Иисус Навин ввел евреев в обетованную землю, но никак не мог дать им покой, потому что многие из них так и не завладели тем, что было предназначено им в этой земле. И мир, плоть и дьявол, эти враги еврейского народа, и враги любого народа, и враги любого человека, противостояли им и лишили их благословений, данных Богом. Мы с вами живем в развращенном мире. Этот мир не может быть дружелюбен по отношению к благодати, да и по отношению к верующим людям, естественно, тоже. И многие из нас это долгие годы не понимают. Мы пытаемся заигрывать с миром. Нам кажется, что мы вполне сможем выстроить с ним дружеские отношения. Но не получается, и понятно, почему не получается. Итак, читаем 4 главу, 1 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Стих этот начинается призывом, выраженным через слово «будем». Я, кстати, считаю, что это еще одно подтверждение авторства апостола Павла. Потому что именно апостол Павел часто использует подобные призывы, побуждающие верующих действовать. Он постоянно с любовью как бы подталкивает нас вперед. И таких призывов в послании к евреям немало. Павел говорит «будем опасаться» или даже в других переводах «будем бояться». И всегда находятся люди, которые пытаются разыскать ошибки в Божьем Слове. Так вот, среди прочего, в таких списках как раз зачастую фигурирует и послание к евреям, 4 глава, 1 стих. Искатели ошибок обращают внимание на слова «будем опасаться», а потом показывают такие, например, фрагменты, как послание к римлянам, 8 глава, 15 стих. Я еще раз прочитаю фразу из послания к евреям «будем опасаться» или «будем бояться», а римлянам 8:15 – «потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». Ну и еще одно место, которое здесь приводит, это, конечно, второе послание к Тимофею, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». И вот спрашивают: как же бояться или не бояться? Должен быть страх или не должно быть страха? На самом деле, друзья, бывают ситуации, когда страх вполне обоснован. Я надеюсь, например, что вы боитесь автомобиля, который несется по встречной полосе. Ну да, его рано или поздно остановит полиция. Но, мне кажется, нет ничего плохого, если автомобилисты будут держаться от таких товарищей подальше. Так что есть явления и ситуации, когда страх совершенно обоснован и совершенно уместен. И проблема начинается именно в том случае, когда мы не боимся того, чего стоит бояться. Мне кажется, что многие сегодня не боятся библейской неграмотности. Люди не боятся библейского невежества. У меня был знакомый, весьма состоятельный человек. Он спонсировал несколько христианских организаций, и он был даже в совете попечителей нескольких организаций. Он этим очень гордился, даже кичился. А еще он гордился своим невежеством в Божьем Слове. Он говорил: «Ну смотри, я Библию твою не читаю, а ваши христиане меня к себе приглашают и приглашают». И я ему сказал: «Знаешь, тебе есть чего опасаться. Тебе нужно бы убояться. И хорошо было бы, если бы ты со страхом и трепетом в голосе и сердце сказал: „Господи, прости меня, что я не знаю твое слово, и помоги мне ликвидировать это незнание“». Однако очень немногие верующие действительно боятся того, чего бояться стоит. Так что, да, давайте опасаться. Это бывает совершенно необходимо. Мы, например, объясняем детям: не трогай утюг, он горячий. И на каком-то этапе ребенок боится утюга. И этот страх становится для него инструментом или способом защиты. Помните также, что начало мудрости – страх Господний. Ну а в 4 главе 1 стихе речь идет о страхе, у которого есть совершенно конкретная цель. Давайте перечитаем конец этого первого стиха. «Чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». В этой главе автор будет подробно говорить о покое. Слово «покой» встречается в этой главе 8 раз. Покой здесь будет сравниваться не только с Ханааном, но и с творением, и с днем субботним. Да, автор говорит о ханаанском отдыхе, ханаанском покое. Опасайтесь, а то можете его упустить. И есть, к сожалению, немало людей, которые упускают его и сегодня. Это можете быть и вы, это могут быть и другие люди, которых вы знаете. Читаем второй стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Этим людям проповедовался покой спасения. И обретается он, когда мы доверяем Иисусу Христу как Спасителю. Читаем дальше третий стих. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: „Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой“, хотя дела его были совершенны еще в начале мира». Автор продолжает разговор о покое спасения, покое упования на Христа. И он напоминает: мы входим в этот покой, при том, что люди того времени в него не вошли по причине неверия. Некоторые христиане читают эти тексты так, как будто у человека по-настоящему спасенного есть опасность потерять спасение. И вот я сейчас вам задам один вопрос. Представьте себе, что у вас есть знакомый, которого вы считаете хорошим христианином, но этот человек вдруг перестал жить по-христиански. Он начал поступать в точности, как мирские люди. Он перестал ходить в церковь, перестал интересоваться духовными вопросами, перестал читать Божие Слово, перестал жертвовать на Божие дело, перестал общаться с другими христианами. Так вот мой вопрос. Решили бы вы, что этот человек потерял спасение? А теперь представьте себе на минутку, что такой человек вы сами. Потеряли бы вы спасение? Если вы считаете, что да, то я хочу сказать вам следующее. Где-то на задворках вашего сознания, где-то там, очень далеко, в глубине вашего сердца, вы не вполне доверяете Христу. Вы считаете, что ваши дела что-то добавляют к спасению. Знаете, ничего они не добавляют. И, как я уже сказал, получается, что вы не вполне доверяете Богу. Да, хочу сразу уточнить, чтобы не было недопонимания. Если вы действительно доверяете Христу, то вы будете читать Слово, вы будете ходить в церковь, вы будете жертвовать, вы будете общаться с другими христианами, вы будете расти в христианской жизни. Все это у вас будет. Однако эти дела никак не приводят вас к спасению. Действительно ли вы вошли в покой?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем теперь 4 стих. «Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Это про субботу, субботний день. Бог почил. Однако суббота сегодня – это далеко не единственный день покоя. Вошли ли вы в настоящую субботу? Знаете ли вы, что такое доверять ваше спасение Христу и только Христу, и никому больше? Он – это все. Доктор Льюис Чейфер, основатель Далласской богословской семинарии, в которой мне довелось учиться, говорил так. «Я хочу доверять мое спасение только и исключительно Иисусу Христу. И никому, и ничему больше. И уж точно никак не своим делам. А вы? Доверяете ли вы единственно Иисусу Христу? Вошли ли вы в Его покой? У меня есть знакомый, который соблюдает субботу. И как-то у нас с ним зашел, так скажем, религиозный спор. Он мне говорит, а вы соблюдаете субботу? Я ему отвечаю, ну да, конечно, соблюдаю. И он меня спрашивает, а в какой день? Ведь в воскресенье, конечно. И я смотрю на него в упор и говорю, в субботу, воскресенье, понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье, понедельник и так далее. И он очень удивился, он говорит, а это вы о чем? Насколько я понимаю, отвечаю я ему, суббота – это день благодати, а Христос вошел на небеса и воссел одесную Бога Отца. И не потому, что Он устал, а потому, что Он завершил мое искупление и ваше искупление. И Он мне говорит, чтобы я уповал на Него. Так что у меня каждый день суббота. У меня 7 суббот на неделе. У меня покой в Иисусе Христе. И этот человек, мой знакомый, посмотрел на меня пораженно. Пожалуй, это лучше, чем один субботний день. И я ему ответил, да, конечно, безмерно лучше. 7 суббот на неделе. Каждый день в уповании на Господа Иисуса Христа. И именно об этом говорится и в 5 и 6 стихах. И это опять цитаты. Прочитаем. И еще здесь. «Не войдут в покой мой, и так, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне». Говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, «ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Мы сразу прочитали и 7 стих. Именно неверие лишает людей и покоя спасения, и покоя удовлетворенности и благословения во всем том, что хочет дать Бог. И здесь важное предупреждение. Мы читали не завтра, а сегодня. Для тех людей, для поколения израильтян, вышедших из Египта, был свой день, а у нас свой, сегодняшний. И где бы мы ни были, посмотрите на ваши часы. Сколько сейчас времени? Сейчас время спасения. Прямо сейчас вы можете обратиться ко Христу и назвать Его своим Спасителем. Сегодня, когда услышите глас Его, не ожесточите своих сердец. Читаем 8 стих. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Иисус Навин не мог дать им покой. Иначе он не говорил бы о грядущем дне. Помните, что когда Иисус Навин был уже в годах, все равно оставалось много непокоренной земли. Они так и не вошли во все благословения, которые Бог им дал. Иисус Навин не смог их ввести. Но знаете что? Если вы доверитесь Христу, то Христос может и хочет открыть вам благословение сегодняшнего дня. Благословение уже в настоящем. В вашей жизни будет радость, будет мир, будет покой. И как же нам с вами, верующим, все это необходимо? Что лишает нас всего этого? Неверие, конечно. А значит, путь один. Доверьтесь Господу Иисусу Христу. Полностью, всецело, до конца. Продолжим чтение в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.